Олег Васильевич Костишак. Его интервью на сайте Московской Патриархии красуется до сих пор. Оно считается многими людьми выражением мнения всей церкви. Я скорблю от того, что вот это мнение Олега Васильевича Костишака некоторые признают мнением всей земной церкви. От этого то только плакать хочется. Потому что в интервью Олега Васильевича Костишака есть реальное духовное заблуждение, несмотря на то, что он выпускник семинарии и академии, несмотря на то, что он богослов, ему доверено даже рецензирование работ других авторов. И, мало того, есть реальное раздвоение. Вот эти вот примеры его раздвоений будем сейчас обнаруживать, будем сейчас их выводить на свет, чтобы показать вообще, какие аргументы здесь применил против меня Олег Васильевич Костишак. Как будто бы человек не знает, что сказать, и высасывает из пальца вот эту информацию, ну, для того, чтобы утопить Масленникова, ну, выполнить ту задачу, которую ему поставили. Причем утопить Масленникова, того автора, на работы которого он сам давал грифы. Часть работ рецензировал лично он. Итак, рассматриваем дальше следующий момент его выступления, его интервью, и посмотрим, что он предпринимает. В чем духовный вред книг Сергея Масленникова? Спрашивает корреспондент. Олег Васильевич отвечает. В своих произведениях, думаю, не по злому умыслу, а по духовной неграмотности, С.М. Масленников и так далее, пока приостановимся. Итак, Олег Васильевич дает мне снисхождение. Он, значит, думает или надеется, что это у меня нет злого умысла, что я не какой-нибудь там конкретный злодей, засланный там с Запада или из Америки, чтобы разрушить нашу русскую православную церковь изнутри. Он все-таки думает, что я по недоумию, по духовной неграмотности, по своей глупости, может быть. Ну вот конкретно говорит, не буду ему приписывать лишние слова, по духовной неграмотности. То есть он обвиняет меня в духовной неграмотности. Духовная неграмотность – это такое состояние ума человека, при котором он с духовной точки зрения не понимает истину и вместо истины говорит ложь. Тем самым запутался сам и запутывает других людей. Это состояние прелести. То есть Олег Васильевич Костишак конкретно, вот в такой мягкой форме, называя меня духовно неграмотным человеком, он пытается здесь уже такую мощную тень навести, да даже не тень, бросить такой грязью в меня плеснуть, что я, раз духовно неграмотный человек, значит я нахожусь в заблуждении, значит я принимаю ложь вместо истины и эту ложь транслирую под видом истины, то есть значит я в прелести, явно я в прелести. Ну хорошо. Сейчас будем смотреть дальше, что для Олега Васильевича эти слова означают. Действительно, у него у самого-то все выверено, все чисто, все четко, или у него у самого такие мощные раздвоения, что надо это ему приписать, вот эту ложь в знаниях, несмотря на то, что у него максимальное духовное образование и огромный опыт рецензирования других авторов. Итак. В своих произведениях, думаю, не по злому умыслу, а по духовной неграмотности, С.М. Масленников пытается все доступно и просто объяснить, в чем проблема у Олега Васильевича. Если кто-то сложнейшие науки, сложнейшие темы пытается объяснить доступно и просто, чтобы простой человек понимал эту сложнейшую тему, мог ее в себя впитать, мог запомнить ее, мог ею пользоваться, применять в жизни и достигать положительных результатов, это разве плохо? Кто может осудить такого человека, который помогает простым людям узнать путь спасения? Найти эти тесные врата. Господь же недаром говорит, что поищут, многие поищут, войти и не возмогут. Вот у меня такое впечатление, что сам Олег Васильевич не нашел эти тесные врата, не возмог их найти. Или, может быть, где-то видел, они ему там мерещились, но он решил, что это тупик, и пошел другим путем, сам, широким путем. А то, что говорю я, считает тупиком, и при этом обвиняет меня в духовной неграмотности, ну, извините, это его личный взгляд от слепоты духовной. Так духовная неграмотность с точки зрения образованности и дипломов корочек у него, конечно, есть. А с точки зрения практики христианской жизни, он просто не понимает, видимо, то, что я говорю. Он не сравнивал то, что я говорю, с творениями святых отцов, в частности, с аскетическими трудами святителя Игнатия Брянчанинова. Или сравнивал, но не умеет сравнить, не понимает труды святителя Игнатия. Я думаю, что не сравнивал. Потому что, чтобы сравнить мнение автора или то, что излагает автор, с творением святого отца, на которого он опирается, надо как минимум Догадаемся, что знать творение этого святого отца, знать их. Даже для теоретического сравнения нужно точно знать творение этого святого отца, чтобы понимать, есть расхождение или нет расхождения. По крайней мере, нужно иметь первоисточник в руках и сравнивать. Вот что пишет автор, вот что пишет святой отец. Если это сравнение делать, то я не сомневаюсь, что он найдет доказательство, что у меня нет ошибок, и я не уклоняюсь никуда от учения святителя Игнатия. Если он не хочет сравнивать, если у него есть свое какое-то мнение, ну тогда другое дело, тогда значит о моей духовной грамотности и неграмотности он судит из своего состояния ума, из своих знаний. Но вопрос в том, учат или не учат в семинарии, в академии покаянию, сколько часов отведено этой дисциплине, есть или нет дисциплина аскетика. Аскетика, пастырская аскетика, есть такая дисциплина в семинарии? Может, в академии такая дисциплина есть? Архипастырская аскетика. Ничего такого даже нет и в помине нет. Галопом проскакивают нравственное богословие, не научив даже самих студентов руководствоваться этими знаниями и жить по этим знаниям. Никто их не проверяет с точки зрения их нравственного и духовного состояния, с точки зрения их покаяния, с точки зрения того, как они умеют или не умеют молиться, исправили, не исправили свои страсти. Да их никто и не диагностирует там на предмет страстей, ну, потому что нет таких преподавателей. Такого нет предмета ни в семинарии, ни в академии, чтобы студента проверяли на его духовное состояние, на предмет его страстей и смертных грехов. Считает, что это все должны сделать духовники. Кто духовники? Духовники такие же специалисты, в кавычках, которые не знают болезни. Врачи, которые не знают аскетики, потому что их тоже никто не учил. А сами лично этим они не занимались. Если бы в семинариях были такие духовники, которые знают аскетику и понимают ее значение для мирянина, для пастыря и для архипастыря, они бы давно уже умоляли архиереев, которые являются руководителями этих духовных заведений, давно бы уже умоляли их внедрить этот курс аскетики и в семинариях, и в академиях. Никто же этого не делает. Последняя попытка предпринять вот это вот дело была до революции, перед самой революцией. Только поздно уже было, толку никакого уже не было от этого всего. А сейчас даже задуматься об этом некому. Сейчас даже никто не собирается проанализировать состояние церкви 19 века. Никто не хочет вот те работы и труды последних авторов, которые были обеспокоены состоянием пастырей, понимали, что это худое, немощное состояние пастырей, оно и стадо-то все не может осолить, не может укрепить его, не может воссоздать его духовный облик до уровня евангельского. К чему это приведет? Святитель Игнатий говорил, это обязательно приведет к гражданским нестроениям, он мягко говорил. А оно привело вообще к страшному катаклизму, к ужасной катастрофе в России, к рекам слез и крови, к ужасным последствиям в виде лагерей, в виде тюрем, в виде перед этим еще гражданской войны, потом Великой Отечественной войны, потом уничтожение церкви и верующих людей вплоть до того, что обещали показать последнему попа по телевизору. Вот до чего это довело, вот что себе заработали. А почему? Ну, потому что главное забыли. Если пастыри не знают аскетику, то пастырь никогда не сможет пасти стадо. Пастух, который не знает, как пасти стадо. Ведь если Господь сравнивает священников с пастырями, то это же потому, что суть процесса та же самая. Но пасти души надо. Но пасти души – это совершенно сильно отличается от того, как пасти стадо. В прежние времена, да и сейчас, наверное, пастухами назначали, ну, самых таких вот, ну, грамотности нет, образования нет, знаний никаких нет. Ну, давай там, Ванька, пастухом будешь. И пасет он вот этих там коров, там, овец, коз, свиней. Пасет, как и в древние времена так было. Пастухи были самые такие простые люди, и грамотности, и образованности не надо было. Но пастырь-то душ человеческих, он должен быть образован, грамотен. Он должен сам походить сначала в стаде овцой, сам сначала исправить, исцелить себя, а потом стать такой овцой, которая бы могла способна уже пасти других овец, то есть стать настоящим пастырем у других овец. Но ему же нужен личный опыт. Откуда этот личный опыт возьмется у современных пастырей, когда никто этому не учит, а сами они этого или не хотят делать, или не понимают, или не знают, где этому научиться. Итак, если доступно и просто объяснять, то разве это плохо? Разве это грех? Разве это можно за это унижать человека? Так вспомним самого Господа Иисуса Христа. Он зачем сложнейшие вещи, например, что такое Царство Небесное? Что такое Царствие Божие? Как он объяснял? На самых простых примерах. Вот семя горчичное посадили. Вот закваску хозяйка положила в 3 меры муки. Зачем так Господь объяснял самым простым образом? Потому что он приводил в притчах, такие примеры брал для притч своих, которые понятны самому простому человеку. Как тесто вскисает, любая хозяйка знала, потому что все дома пекли хлеб. Как это из махонького семени горчичного вырастает целое дерево, и что в ветвях этого дерева птицы в жаркий день даже могут скрыться. Это тоже любая хозяйка знала. Любой человек это знал, потому что на огороде у всех горчица росла. Как рыбу ловили, примеры. Точно так же все это понятно совершенно было каждому человеку в те времена. Вот так Господь упрощает, вот так упрощает свои небесные знания до уровня вот этого народа, который способен понимать только простые вещи, только притчи. Олег Васильевич опять раздваивается. Он меня укоряет в том, что я привожу простые примеры и максимально просто объясняю то, что недоступно для неподготовленного человека. И одновременно в Священном Писании это все применяет сам Господь Иисус Христос. В творениях святых отцов постоянно применяются примеры и притчи, с помощью которых они объясняют сложнейшие вещи. На примере действий природы часто объясняют отцы. На примере действий, которые совершает царь или идут к нему на прием и прочее. Зачем так делали отцы? Олег Васильевич явно раздваивается. Если вот это мнение Олега Васильевича, это есть мнение современной земной церкви, Московской патриархии, на сайте которой выставлено вот это интервью Олега Васильевича, скорбеть и плакать остается. А как они будут учить народ? Они не умеют учить народ и не знают, как это делать, разучились. У Господа Иисуса Христа, у святых отцов не учатся. И при этом не удивляются, что в храмах 0,5% в воскресный день в России собирается. Неужели такой коэффициент полезного действия никого не смущает? Олег Васильевич еще упрекает за то, что доступно и просто объясняю в своих лекциях. Так этим они и дороги, этими ценны, потому и люди берут и охотно пользуются ими. Потому в интернете находят и слушают, и смотрят, потому что это им помогает найти ответы на свои больные вопросы, которые мучают их по многу лет. И он говорит, доступно и просто объясняю там, где доступно и просто не объяснишь. Почему? Почему доступно и просто не объяснишь? Если не знать тему, то, конечно, тогда ничего не объяснишь. Даже саму тему не расскажешь. Если не пользовался этим материалом, сам в жизни не применял, то чуть вправо-влево ты уже ничего не понимаешь. Какой ты педагог, какой ты наставник, какой ты преподаватель. Тем более, если это будет пастырь. Ну какой ты пастырь, если даже не понимаешь ничего в этой проблеме, когда чуть вправо-влево у тебя уже недоразумение, ты разводишь руки. Так вот там, где Олег Васильевич не знает, как объяснять, с точки зрения практики христианской жизни, я же говорю-то о чем? Я говорю большей частью не о догматах, не о сложнейших каких-то понятиях христологии. Хотя там по необходимости я тоже сказал, если нужно было обличить профессора Осипова, чтобы защитить то учение, которое я преподаю. Но я говорю об аскетике, я говорю о духовной жизни, я говорю о покаянии, я говорю о борьбе со страстями. Здесь должна быть четкость, простота и понятность для человека. Если сам не понимаешь, никогда другому не объяснишь, не разберешься в его проблемах. Но если сам понимаешь в себе, то можешь уже на этом основании, и теорию знаешь хорошо, уже пытаться разобраться и помочь человеку разобраться в его какой-то тяжелейшей проблеме. Осторожно, аккуратно, с его помощью, с его участием. Почему это надо запрещать делать? Нужно, чтобы никто ничего не понимал, видимо, так надо понять. Нужно, чтобы все жили так, как жили. Чтобы никто не шел тесным путем, чтобы все шли широким путем. Вот, видимо, что надо Олегу Васильевичу. И чтобы шли все в ад. Вот это он защищает. Право каждой личности пойти в ад. Право дьявола губить десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей в нашей русской православной церкви. Вот, видимо, что. Пытается детализировать то, что в детализации не нуждается. С чего он взял? Ну с чего он взял? Вот на каком основании он это вот все высказывает? Детализация не нужна, не нужна, он считает. А святые отцы говорили, нужна детализация. Можно назвать страсть сребролюбие, можно назвать блуд, гнев, чревоугодие. Назвать все страсти, и человек придет на исповедь, назовет и все что ли. И пастырь будет доволен, и человек назвал все 8 страстей, все 8 страстей, и убежден, что вот эта исповедь состоялась. а проявление каждой страсти. В чем она конкретно проявляется у этого человека? У каждой страсти свои специфические проявления. Из этих проявлений по каждой страсти у одного человека это преобладает, у другого человека это преобладает. А третий человек вообще в каких-то своих специфических особенностях эту страсть имеет. Кто в этом должен разбираться? Это что, не детализация? А степень грехов по качеству их смертные, тяжкие, простительные, это не детализация, а послание святителя Василия Великого. Разве там нет детализации? Там особо точная детализация. Может быть, не читали никогда, может, не встречались никогда, Олег Васильевич. А второй том «Добротолюбие» откройте, посмотрите, потратьте время и удивитесь. Удивитесь сами себе, что вы не знали этого до сих пор. Как там детализируют отдельные грехи по каждой страсти святые отцы? И их несколько там святых отцов, святитель Феофан Затворник при переводе включил именно во второй том. Сколько там пунктов грехов по каждой страсти? Зачем эта детализация? Для чего она нужна? Почему святые отцы не сказали, существует страсть, например, сребролюбия, и все. Существует страсть печали, ну и все. А как она проявляется? Как человек определит в себе наличие страсти по конкретным ее признакам? Конкретным примером симптомы болезни есть. У каждой болезни есть симптомы. Духовную науку не понимаете совершенно. Ну хотя бы сравните ее с земной наукой, с врачеванием обычным, с тем, что делают обычные врачи. Как они диагностируют болезнь? Они по некоторым симптомам, которые называют больной, они делают предположения, дальше назначают дополнительное обследование, выявляют другие симптомы с помощью анализов, специальных приборов. И тогда уже они делают вывод о наличии той или иной болезни. И тогда только назначают лечение в отношении этой болезни. Вот так делают нормальные врачи в мире. Почему духовные врачи так не делают? Олег Васильевич запрещает это делать. Он выражает мнение всей земной церкви? Похоже, да. Иначе бы его интервью не держали на сайте Московской Патриархии. Если его интервью вот с таким качеством, с такими его мнениями, с таким его раздвоением, противоречием преданию святых отцов, нравственному преданию церкви, если держат на сайте Московской Патриархии, то вся Московская Патриархия и вся Русская Православная Церковь так, значит, думают. Ну это же трагедия. Трагедия, значит, мы все, получается, вся Русская Православная Церковь, земная церковь, живет по новому нравственному преданию, выражает которое это предание Олег Васильевич Костишак. Это общее мнение всех, он его только выразил. Если это не так, то надо убрать это интервью. Это позор, позор для Русской Православной Церкви, позор для Московской Патриархии, которая держит у себя на сайте вот такие глупости, такие противоречия. У нас нет такого, что не нуждается в детализации. Особенно в аскетике нужна конкретная, ясная, точная детализация. Именно поэтому так делали святые отцы. Святой Иоанн Лествичник. Зачем он детализировал ступени своей лестницы? Зачем? Он бы сказал, вот так вот и все. И с этой детализацией никто не спорит. Олег Васильевич Костишак, как член комиссии, точно так же поднимает руку, чтобы дать очередной гриф на произведение святого Иоанна Лествичника, которое называется «Лествица». Они почему дают гриф на это произведение? Они считают его великим, ценным произведением для церкви. Почему они дают гриф на книгу правил и канонов церковных? Когда там святитель Василий Великий вообще уникальную детализацию приводит. И даже детализацию в том, как проходить епитимию. В три этапа проходить епитимию. Вот на первом этапе вот такие условия епитимии, столько лет. На втором этапе вот такие условия епитимии, вот столько лет. На третьем этапе вот другие условия епитимии, вот столько лет. Ну зачем это все надо, вот эта детализация? Ничего абсурдного святые отцы в учение церкви не вводили. И я держусь вот этого учения, которое также точно изложил святитель Игнатий Брянчанинов. Точно так же святитель Игнатий, подражая древним отцам, детализировал аскетическое учение святых отцов, назвал все 8 страстей. В каждой страсти привел соответствующие примеры, столько, сколько он считал нужным в своем произведении внедрить их, по 10, 15, 20 примеров грехов на каждую страсть. Также он детализировал смертные грехи и 16 примеров смертных грехов привел. Это все детализация. А методы работы, борьбы с грехами и страстями, это же тоже точнейшая детализация, когда он объясняет, как бороться с этим грехом, как бороться с этой страстью. Я просто удивляюсь вот этому мнению богослова, богослова, имеющего образование, высшее богословское образование, он этого не знает, он этого не учил. Значит, в семинариях и в академиях нет этого предмета, и этому просто не учат. У них просто округляются глаза, когда они читают, значит, книжки Масленникова или слушают лекции Масленникова. А у них не округляются глаза, когда они читают святителя Игнатия. Или они его не читали. Святителя Феофана Затворника, когда читают, не округляются глаза. Зачем они дают грифы на этих последних наших русских святых отцов, которые оба освещали вопросы аскетики в деталях, в мельчайших подробностях, конкретно с примерами грехов? Зачем? Двуличие, раздвоение. Раздвоение, реальное раздвоение, духовное раздвоение. Разве нет вреда от этого духовного раздвоения всем тем людям, кто слушает вот эту вот ложь? Вот это раздвоенное состояние ума Олега Васильевича Костишака. В духовном плане, конечно, раздвоенное. Дальше он претензию мне высказывает, что я пытаюсь высказываться катафатично там, где возможно лишь апофатика. Вот я извиняюсь за это слово народное, завернул. Вот завернул. Ну, кто вот знает эти термины? Конечно, богослов Олег Васильевич знает значение вот этих терминов. Катафатический и апофатический. Катафатика и апофатика. Зачем он применяет вот эти слова? Он же не привел ни одного доказательства здесь. Затем, чтобы пустить пыль, нагнать туман, чтобы люди, простой народ, который будет читать, они все равно никогда не пойдут разбираться, что означают эти термины. Значит, люди ужаснулись. О, да, там, где надо катафатику применять, Масленников применяет апофатику. Или наоборот, где надо апофатику применять, Масленников применяет катафатику. Да что это такое, в конце концов? И привели бы хотя бы один пример здесь. Хотя бы один пример, чтобы было понятно. С точки зрения того, что я говорю более не о заповедях евангельских, хотя есть книга, на которую они же давали гриф, она называется «Жизнь по Евангелию». И в этой книге больше половины, наверное, две трети, занимают евангельские заповеди, которые выбраны из Нового Завета. И эти заповеди разделены на 8 групп. Добродетелей. У каждой добродетели есть свое название. Каждая добродетель противоположна соответствующей ей страсти. В каждой добродетели примеры заповедей, из которых состоит эта добродетель. В каждой страсти примеры грехов, из которых состоит эта страсть. Вот если говорить о заповедях, как о катафатическом объяснении спасения, то есть прямом, как нужно жить, катафатика означает то прямое пояснение, как оно в реальном прямом смысле. Вот так нужно жить его по-евангельски, исполняя эти заповеди. То нарушение евангельской заповеди, то есть обратная сторона заповеди, это есть грех. И когда я говорю о страстях с примерами грехов, то это апофатический принцип объяснения евангельской жизни по сравнению с самими заповедями, которые есть катафатический, прямой способ. Катафатика – это как нужно, а апофатика – как нельзя, чем не может быть то или иное явление с точки зрения нравственной. Хотя эти термины больше употребляются в догматическом плане. Когда о Господе, о Боге говорится в прямом смысле то, что есть Бог, то, что Он сам о себе открывает, а апофатика – это то, чем Бог не может быть. То есть, что Он не может допустить и что Он не может сделать, потому что Он Бог. И это, и та сторона, и прямая, и обратная помогают нам глубже понять Бога, свойства Бога. Вот так, если применить эти термины, поскольку я говорю больше об аскетике, к аскетической стороне дела, к нравственному преданию, я точно так же говорю о заповедях. И это катафатический способ объяснения правильной христианской жизни. А когда говорю о грехах, которые противоположны заповедям, я говорю об оборотной стороне духовной жизни, как нельзя жить, что нельзя делать. И это уже апофатика в этом плане. Чем недоволен Олег Васильевич? Он применяет эти термины для того, чтобы смутить народ. Для того, чтобы люди, не зная, не понимая этих слов, они бы ужаснулись. Ох, что тут творится. Так, ну, сам Олег Васильевич себя обличает. Или он не понимает значения этих терминов, или специально их применяет только для того, чтобы, ну, пустить дыму и напугать народ.